Чернобыль на дне Арктики. МЧС обнаружил атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19 в Вакарском море. Спасатели и ученые ежегодно проводят экспедиции к берегам Новой Земли, чтобы следить за состоянием потенциально опасных объектов.
Вот эта страшная находка, которую сообщили аэромобильный отряд Центра Спас, она находится на дне залива Амбросиево в Красном море. Чтобы найти этот атомный реактор, использовали специальный малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон». Они нашли эту атомную лодку и сейчас проводят осмотр объекта. Будут проводить еще также спектральный анализ, будут брать растительный материал, то есть водоросли, которые его обросли вокруг этого реактора. Там, знаешь, какая важная особенность, что нельзя его дергать, перетаскивать с места на место.
Трогать
его нельзя никаким образом, чтобы, не дай бог, не нарушить герметичность этого ядерного реактора, чтобы вот это вот его все содержимое не попало в море. Напомню, что в разные годы в четырех заливах Карского моря после испытаний ядерного оружия на Новой Земле еще в середине прошлого века были захоронены многочисленные объекты. Это, например, обломки атомного ледокола «Ленин», его ядерный реактор, атомная подводная лодка К-27. Только в Новоземельской спадине, по данным МЧС, сейчас находится около больше тысячи опасных подводных радиоактивных объектов. Там вот просто
очень большое количество.
Да, целый мобильник. Вот мы связались с учеными, которые непосредственно занимаются этой проблемой, спросили, как произошла находка, знали ли, что нужно искать, где этот неприятный сюрприз. И оказывается, да, специально они занимаются тем, чтобы следить за этими всеми объектами. Ядерными объектами. Они знают, что они там есть, но ежегодно отправляются, чтобы точно закартографировать, где они. Может быть, они сдвинулись с места, может быть, там есть еще какие-то, потому что точного учета раньше не было. Рассказывает директор Института океанологии, доктор географических наук, океанолог Алексей Соков.
Такие экспедиции проводятся, ну, грубо говоря, постоянно, с целью поиска подводных потенциально опасных объектов. То есть наша задача найти, закартировать, описать, замерить, там, опасно или не опасно. Это является целью экспедиции. На этом наша функция заканчивается. То есть если загрязнитель лежит, то есть надо мониторинг устраивать, следить за тем, чтобы оболочка не разрушалась. Если это будет разрушаться, то это, конечно, безусловно, экологические проблемы будут, да. То есть много таких тем, это не только там эти реакторы, но и там химическое оружие, например, в Балтике захоронено, мы там тоже мониторинг такой проводим. Потенциальные мины замедленного действия.
И как я поняла, поднять сейчас наверх и как-нибудь дезактивировать эти объекты невозможно. Остается только следить за их сохранностью и, допустим, разрабатывать какие-то проекты, которые в дальнейшем могут привести к тому, что их море можно очистить от них. А вот как это, что вот нужно...
А как их все равно, да, как-то поднять и
нужно
узнать
эксперта. Вот,
да,
ты понимаешь, это проблема не только северных морей, это проблема и даже Балтийского моря, где очень много химического оружия захоронено со времен Великой Отечественной войны. Так что это общая проблема всего мира, не только России.
С нами на связи член Общественного совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии Елена Есина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Елена Александровна, есть на сегодняшний день какое-то понимание, как в конце концов можно дезактивировать их прямо на дне моря или поднять? Есть какие-то проекты, которые могут быть перспективными?
Какие инструкции, может быть, да, как действовать?
Ну, на самом деле, этими проблемами уже давно занимаются. Uh-huh. Можно сказать, уже четверть века. Потому что как раз вот в конце сентября у нас будет поездка на международную такую конференцию в Мурманскую область, посвященную как раз 25-летию ядерной безопасности объектов военно-морского флота, в том числе и атомных подводных лодок. В прошлом году по приглашению Росатома я была на одном объекте, где как раз и происходит герметизация атомных реакторов и, соответственно, разделение основных корпусов на атомные реакторы.
Как это происходит?
Это то есть сверху
нам,
сверху какую-то оболочку дополнительную делают?
Ну, сначала убирают лишний металл.
Угу.
А на Себе уже идет герметизация непосредственного реактора и дальнейшее направление его на или там переработку, или на хранение, в зависимости от степени вот этого реактора, какой он находится в степени, так скажем, опасности по отношению к окружающей среде.
Ну, то есть это все под водой происходит?
Нет, это вытаскивают. Это те луки, которые были подняты. Это одна из них, это Курск, всем известный. И вот непосредственно нам показывали вот то, что было, и то, ну, то, что было, мы знаем, да, то, что стало, вот нам показывали, мы смотрели все это.
Ну, а вот, что происходит с реактором за все это время, пока он там находился под водой? Вот, может быть, он становится менее опасным или наоборот?
Нет, он же ржавеет, истончается металл.
Вот как это, да, на него влияет?
Ну, смотрите, таких данных, что вот у нас все там поржавело, таких данных нет. Потому что сразу, ну, поскольку у нас северные моря, они у нас пограничные с той же Норвегией и другими северными европейскими странами, которые очень трепетно относятся к вопросам экологической и радиационной безопасности, то сразу бы уже были какие-то обращения в правительство Российской Федерации по этим вопросам. То, что сейчас происходит, и вот МЧС, и Минобороны стали работать совместно. Минобороны, значит, соответственно, допуск исследователей к местам захоронения и реакторов, и подводных лодок определенные дала, это позволит первонаперво создать именно реестр затонувших объектов по их состоянию, для того, чтобы можно потом подбирать технологии и решать, что необходимо поднимать, а что можно оставить и каким-то образом, значит, нейтрализовать уже под водой.
Ну вот эксперты говорят, что запас прочности есть еще на несколько десятилетий, то есть, может, это 20, 30, а может и 40 лет, они еще могут пролежать, и с ними ничего не случится, если их не трогать. Но если же начнется освоение там Северного морского пути, как планируют в правительстве, то это может спровоцировать, допустим, какие-то...
Телодвижения в любом случае.
Ну, движение, да, там, подвижки. Детонацию этих всех вещей.
Да нет, но это же не взрывчатые вещества, да, когда у нас детонация идет. Тем более, что то, что касается Карского моря, там вот эти вот объекты, они находятся практически все вне зоны Северного морского пути.
Елена Александровна, а вот по опыту тоже вы говорите, что, ну, давно, естественно, изучают этот вопрос. А по опыту, каковы шансы того, что вот все пройдет безопасно? Сейчас мы просто немножечко все шокированы, да, ну вот для обывателей это действительно новость, это сенсация, что вот реактор нашли где-то. А по опыту, каковы шансы, что все безопасно пройдет и, собственно, никакого последствий никаких не будет?
Ну, смотрите, я 15 лет возглавляла экологическую службу на Северном флоте, да, поэтому я вот эти все проблемы они знаю давно, и я постоянно в этой теме, и могу сказать, что, ну, когда население, оно шокировано вот этим фактом, но на самом деле, да, это хорошо, что информация доносится до населения. И происходит ряд последовательных, достаточно осознанных, из технологической точки зрения, шагов по выявлению и дальнейшим...
То есть пристальнее все следят за процессом, правильно получается?
Чтобы потом решить, что с ними делать, с этими объектами.
Ну, наверняка нельзя в этом районе производить разведку и добычу газа и нефти, хотя там достаточно большие запасы из-за вот этих как раз ядерных отходов.
Ну смотрите, ну, первое, что при... вернее, как до начала разведки, там происходят инженерные экологические изыскания, в том числе и подводные. Поэтому всегда определяется район, находящийся на дне объекта, и дальше уже выстраивается именно система, значит, дальнейших исследований инженерно-экологических, в том числе, для того, чтобы не попасть при бурении вот на такие объекты.
А вот эти объекты, они каким-то естественным образом, они перемещаются, там течение, допустим, есть?
Нет, они не перемещаются.
Не перемещаются.
Они практически находятся в определенных точках, да, тем более, что вот сейчас вот при составлении реестра все координаты их фиксируются, да, это очень хорошее такое большое дело, начали по составлению вот этого реестра.
Вот я немножко не по теме Карского моря, в Балтийском море, там же тоже лежат захоронения химического оружия, и которые, как говорят многие эксперты, уже начали протекать через вот эти вот ржавые контейнеры. Почему там до сих пор не убрали? Это же середина Европы, там достаточно, оно изведано, это море, богатые европейские страны.
Там достаточно серьезная политическая составляющая со стороны Евросоюза. Потому что в период после окончания Второй мировой войны, когда союзники и наша страна проводили вот эти захоронения, союзники топили баржи с химическим оружием точечно, то есть целиком баржу затапливали. Uh-huh. Это было такое скопление боеприпасов с химоружием. А СССР, когда проводили такие работы, шло веерное захоронение, то есть оно рассеивалось на многие километры. И это, в общем-то, снижало вот эту вот самую,
концентрацию, да?
Концентрацию и возможность этого загрязнения такого резкого. То, что касается, почему европейские страны не хотят, например, Швеция, она не заинтересована в афишировании вот этих проблем, хотя они очень серьезные, многие там рыбаки у них страдают при вылове рыб, когда идет даже там химические ожоги, потому что протечки некоторые существуют, потому что сразу первое, там у них снизится стоимость на недвижимость, рыбу никто не будет покупать, и вот эти вещи, они, завуалированы, и поэтому европейские страны не заинтересованы сейчас вот именно в решении этих вопросов. То, что касается именно состояния этих объектов, те объекты, боеприпасы, которые были разбросаны верным способом, они за уже такое большое количество лет, по данным наших исследователей, многие, по сути, в естественном саркофаге находятся. И те химические отравляющие вещества, которые находятся внутри, они, соответственно, уже потеряли свою такую вот агрессивность. Другое дело, когда это точечные большие скопления. Поэтому здесь разные подходы, разные, соответственно, политические позиции.
Но от всего этого нужно избавляться в любом случае.
И чтобы это, безопасно сам процесс происходил. Елена Александровна, благодарим за беседу. Елена Есина, член Общественного совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии, была с нами на связи. Какой у меня тут только вопрос возникает. А сколько еще таких объектов не обнаружено на дне того или иного моря?
Или океана.
Или океана. Татьяна Ладяева, Елена Глещинская, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».